Бытие 15 и, может быть, 16 сегодня захватим главу. Там в Римлянах 4 главе говорит, что несколько раз высказывает эту мысль, что Авраам, он отец всех верующих, отец веры. Он как бы вот первопроходец. Мы берем с него пример, и мы являемся как бы духовными потомками Авраама тоже. То есть, потому что вот эти, то, что было, и благословятся в тебе все племена земные, в общем, вот эти благословения Авраама, они не только относились к израильтянам, они относились к тем, кто будет вот по стопам Авраама идти в той же веру. То есть, это благословение в 12 главе, оно относится ко всем верующим. То есть, в каком-то степени мы истинные израильтяне, мы истинные дети Авраама. Поэтому, когда мы изучаем историю Авраама вот в Бытие, его жизнь, да, это должно нас интересовать и помочь нам на его примере учиться вот этой вот вере. Потому что, с одной стороны, это просто, да, поверь, да, но с другой стороны, непросто. Вот. И Авраам очень хороший пример. Он, жизнь Авраама, она отвечает на некоторые вопросы, которые вот верующие задаются. 15 глава, 1 стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму. В видении сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Награда твоя весьма велика. Давайте еще раз помолимся. В 14 главе мы изучали, там вот Авраам делает такой шаг веры, вот наподобие как Давид сделал шаг веры и вышел против Голиафа и победил. Примерно точно такой же, с небольшим количеством слуг против армии 5 царей. Авраам вышел, напал на них неожиданно, победил, разгромил и все, все вернул. Да? Но в первом стихе 15 главы Бог приходит и говорит ему, не бойся. Да? Почему? А чего Авраам боялся? Он же вон там, да, такой герой. Но на самом деле, вы знаете, Авраам, он поступил по вере. Но потом, когда это немножко прошло, он подумал, этих 5 царей разгромил, они же могут вернуться. И что тогда вообще, я вот, как я смогу ли я повторить это? Как я вот теперь жить буду, как мои стада там, ну и все такое, как... То есть у него есть были определенные страхи. Авраам, он не был как бы суперчеловеком, который вообще ничего не пробирает, да? Он был обыкновенным человеком, у него были страхи. И Бог ему говорит, не бойся, я твой щит, я твой щит, да? То, что ты победил с малым количеством, это то, что я действовал. Я буду продолжать разными методами, я буду защищать тебя. Награда твоя весьма велика, вот это вторая вещь. Потому что Авраам, он, мы заметим, он, несмотря на то, что получая обетование, несмотря на то, что веря Богу, все-таки были у него эти моменты, когда ему нужна была дополнительная поддержка, потому что Авраам боролся с унынием, потому что его жена всю жизнь была бесплодна. Они всю жизнь старались иметь сына, ребенка, и у них это никак не получалось. И вот они все стареют, стареют. Бог, конечно, говорит, но время идет, идет, идет. И ему нужна поддержка. Я когда был молодым верующим, я еще немножко не понимал, как иногда трудно бывает в вере. Я думал, что Бог постоянно одно и то же Аврааму повторяет. Все ясно. Один раз сказали, будет тебе сын, что ты, Авраам, переживаешь, да? Но теперь, когда я как бы более духовного опыта я набрался, я понимаю, что мне иногда много-много надо повторять одни и те же вещи. Они меня вдохновляют. Я могу услышать 5 лет назад, все будет ясно, но через какое-то время я могу унывать. И Бог, когда мы читаем Библию, Бог иногда повторяет одни и те же вещи, они нам нужны. И вот примерно то же самое. Награда твоя весьма велика. Авраам, ты не переживай, у тебя великая награда. Какая моя награда? Великая награда у тебя будет, да. И Бог, вот мы дети Авраама, да, Бог нам тоже верующим обещает великую награду. Ну, у кого-то меньше, у кого-то больше, но все равно это будет великая награда для каждого спасенного. Тот, кто здесь на земле, он будет великим, здесь мал, он будет великим в Царстве Божьем. Да? То, что у Бога, то, что людей ценится, у Бога это мерзость. Малые будут, последние будут первыми. Да? То есть это великая награда, Бог нам обещает, братья и сестры. Это должно нас вдохновлять, это не сказки. Это великая награда. Это слово однажды сбудется. И нам даже будет стыдно, что мы... долгое время проводили в сомнениях. Мы посмотрим на эту новую жизнь, вот это в воскрешенном теле, мы посмотрим на то, как Бог устроил этот новый мир, наше новое тело, о том, что мы можем иметь это беспрепятственное общение, о том, какая будет жизнь интересная, увлекательная, без слез, творческая, интересная и все такое. И мы посмотрим, и мы скажем, вот это да, я такого даже не ожидал, я такого даже не ожидал. Понимаете, это великая награда для нас, верующих, если мы унываем, если у нас есть определенный страх, если что-то, какое-то бесплодие, образно говоря, в нашей жизни тянется, да. Бог нас поддерживает сегодня, не бойся, я твой щит, и награда твоя будет велика. Это всем верующим нужна такая поддержка. Со 2 по 5 стих дальше. Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем это Елизер из Дамаска». Сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой и наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, который произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Мы видим вот в этом восклицании, во втором стихе: «Владыка, Господи, что ты мне дашь?» Да? Вот этот, ему придется все оставить, да, слуге. Вот мы видим боль, переживание, то, что Авраам борется с унынием. Да? «Что ты мне дашь, Бог?» Да? «Я остаюсь бездетным, я остаюсь бездетным». Вот она реальность, я бездетный, Бог. То есть это в данном моменте это не есть ропот. Это просто он изливает свое сердце перед Богом. Вот как он чувствовал, вот как стояли дела, и с этими делами он приносит это Богу и спрашивает: «Бог, что? В чем это величие? Я бездетный, как это все осуществится?» Да? И Бог делает такую вещь. Он выводит его из шатра. «Смотри на это звездное небо. Видишь, сколько звезд? Ты даже счесть их не можешь. Столько будет у тебя потомков». Вот так вот Бог отвечает на это. «Посмотри». И это, знаете, как человеку сказать, который всю жизнь в инвалидной коляске, ноги у него, он не может ходить, ему говорят: «Посмотри телевизор, видишь этих олимпийских бегунов? Через год ты будешь чемпионом, будешь бегать и ходить». Да? Вот примерно такое Бог говорит, примерно так этот Авраам, он так чувствует, а Бог ему такое говорит: «Столько у тебя будет потомков», да? Человек может сказать: «Да я, не надо мне... быть олимпийским чемпионом, мне просто лишь бы ходить», да? И вот Бог дает такие великие обетования. Что мы чувствуем вот в момент слабости? Вот Авраам, у Авраама у него этот момент слабости, уныния, он борется с этим унынием, да? Что мы чувствуем в момент вот слабости, когда мы приходим в церковь, слушаем проповедь, да? «О, пастор говорит, да великое это самое будущее, Бог любит тебя». Бог даст себе великую награду. Что мы чувствуем, вот когда вот у нас конкретно, у нас вот такое, вот это слова, пастор проповедует, Библия говорит, а вот моя реальность. Вот я сейчас послушаю эту проповедь, уйду, а что изменится в моей жизни? Изменится что-то, да? Нам приходится бороться вот с такими вопросами, да? Это реальная борьба, да? Как мы будем реагировать? То, что мы сегодня услышим, то, что мы можем в других... проповедях или в чтении Библии эти обетования услышать. Как мы реагируем, да? Звезды, какие звезды, да? Вот моя жизнь, да? Вот как мы отреагируем? Как вот мы, воскресенье из мертвых, величие, да? Это все хорошо. Кость, я было 10 лет назад, я вот верил бы, я бы ушел бы из церкви вдохновленный. Вот прошло 10 лет, я слышал много таких проповедей. А что моя жизнь? Бесплодие, как у Авраама. Одни только обещания. А хочется конкретного. И, Кость, знаешь, я уже... После эти проповеди меня не так вдохновляют. Величие Божие. Ну, конечно, да. Ну, ты знаешь, Кость, я вот уже так как-то. Вот и Бог, а Бог все равно говорит. Вот как мы будем реагировать? Вот Авраам, он был таким же человеком. Он также это чувствовал. Бог, да, в принципе, вот еще дальше. И вот здесь Бог только одни обещания дает, в принципе. Время идет уже много, одни обещания, да, вот как мы реагируем, как Авраам отреагировал, он был со всеми вот этими знакомыми унынием и испытанием, и мы читаем в 6 стихе: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Авраам поверил, он решил отбросить это уныние, отбросить вот эту даже логику человеческую: если Бог говорит, так оно и будет. он делает шаг веры. Он поверил. Он поверил. Он высказал свое уныние, он сказал: Бог, что ты мне дашь? Вот я остаюсь бездетным, да, вот я уже состарился еще больше. Что? Он высказал, да, но когда Бог ему ответил и сказал: вот, это будет, он выбирает веру. Он понимает, что если Бог говорит, значит, так и будет. В принципе, вот это и есть логика. Не то, что мы видим, нашу слабость, реальность современной жизни, не в этом дело, а в том, что Бог говорит, вот это вот есть реальность. Бог называет несуществующее, как существующее. Вот это вот реальность. То, что Бог сказал обо мне, то, что Бог сказал об этом мире, вот это вот реальность. А не то, что там по телевизору, в журналах, или мы то, что видим в жизни. Это не есть реальность. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Потому что невидимое вечно, а видимое, она на скользких путях. Вот-вот оно подскользнется, и этот мир свернется. Вообще... Будем удивляться, что вспоминать, как все это было. Все это изменится. Вот это реальность, то, что Бог говорит. И вот вера, она на самом деле логична. Она, ты не каким-то, ты не какой-то фанатик, не какой-то безумный. У тебя ничего нет, а ты ходишь радуешься. Нет, ты радуешься, потому что Бог сказал, а Бог не может обмануть. Бог всемогущ. Он может, он силен исполнить свое слово. Ко мне, если он что-то обещал. Библия, если что-то мне обещает. Бог силен. Пусть хоть всю жизнь бесплодие, пусть всю жизнь я вижу повторяющиеся неудачи. Сколько там не было неудач там? 70 лет. Вот ему сколько уже здесь, за 80, да? 80 лет у него неудачи, не могут они родить. Бесплодие, да? А тут уже еще старость. Но Авраам выбирает веру. Что вот у нас повторяющиеся неудачи, какие-то ошибки, да? Но если Бог говорит, так оно и будет. И вот эта вот вера, она как бы логична в этом плане. На самом деле. Много голосов могут звучать. Вот. Но важно сконцентрироваться только на одном голосе. Голосе Бога. Бога. Аминь. Авраам поверил, как бы это обетование казалось невероятным. И вы знаете, в принципе, наверное, большинство обетований с этой точки зрения, они невероятны в Библии. Город с небес, воскресение тела, вечная жизнь. Это же невероятно с человеческой точки зрения. Это невероятно. Мы соглашаемся с этим. Но мы поверили Господу. Вот как Авраам, мы поверили Господу. У нас вообще ничего нет. У нас давнешняя проблема, пустота, образно говоря, бесплодие. Ничего особенного не происходит чудесно. А Бог говорит, посмотри. Вот как это небо, столько будет у тебя величия, столько будет у тебя плода. И мы поверили. И вот это интересно, что здесь Бог сказал сразу, когда Авраам поверил, он вменил, Бог вменил ему это, вот эту веру, в праведность. Очень интересно. А при чем тут праведность? Очень интересно, да? Ну хорошо, будут у нее дети, а при чем тут праведность? А Бог вменил ему вот эту веру в праведность. То есть на моральный, на духовный уровень как бы переключилось. И вот открываем, откройте со мной, пожалуйста, Римлянам 4 глава, она очень связана с тем, что мы сейчас изучаем в Бытие. И Павел очень потрясающе, глубоко раскрыл вот это вот событие, которое происходило там с Авраамом. Ну, потрясающе, Бог ему дал вот эту глубину, конечно, огромное благословение для церкви, вот жизнь Павла. Вот. И вот он говорит, Римлянам 4 глава, с 3 по 5 стих. «Ибо что?» Говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его меняется в праведность. Человек, каждый человек, о чем здесь Павел очень много говорит в послании Римлянам, каждый человек, он наподобие Авраама является... как бы бесплодным. Каждый человек, он грешен, и он является неделающим. Послание Римлянам, все согрешили. Вот, то есть, каждый человек, Павел в этом в начале Римлянам говорит, все согрешили, лишены славы Божьей и так далее. То есть, все люди неделающие. Люди должны делать, люди должны жить по закону, но так получалось, что они не делают это, да. Вот все являются неделающими, да. И Бог теперь предлагает новый путь, путь веры. И вот благодаря этой вере человек может получить праведность. Эта праведность вменяется ему. Вменяется ему праведность эта, да? Аврааму только через чудо, только чудом он мог бы, так могло произойти, что у него сын появился. Только чудо. Все, естественный путем какой? Бесплодие. Все. Вот. Вот, естественный путь не получается. Бесплодие, да? Ему нужно было чудо. И он поверил в это чудо, да? И Бог эту веру не только ему потом сына дал, он такую веру и всем показывает, вот так вот человек получает праведность. Когда у него ничего нет, когда он не может родить. Понимаете, здесь иносказание. Авраам не мог родить сына. Грешник не может родить святость. Мы не можем, мы должны, но мы не можем. Мы бесплодны в этом плане, в духовном плане. Мы грешны, рабы греха и так далее. Мы должны, но мы не можем. У нас духовное бесплодие. Мы не можем угодить Богу. Мы не делающие. Нет ни одного человека, который по-настоящему делает и может угодить Богу. Нет, мы все не делающие. Но мы, как Авраам, смотрим на крест, смотрим вот эту обширную праведность Божию, как звезды, да, и мы верим. И когда я поверил, Бог меняет это мне в праведность. Я не делающий, но я верующий, и Бог меняет это мне в праведность. Видите, как человек оправдывает человека? Не через дела, а через веру. Авраам через дела, через физические дела, он не мог обрести сына. Только через веру он получил сына. И вот через свои дела мы не можем оправдаться перед Богом. Никто. Ну, тут, конечно, кто-то более грешный, кто-то менее грешный, кто-то более принципиальный, там, кто-то больше там, участвует, там, деньги на фонд борьбы с раком отдает. Это здорово, это все хорошо. Но все равно все люди, они, в конце концов, если их взвесить, они являются неделающими. И все находятся под справедливым гневом Божьим. Да? Но Бог вот этим неделающим людям по своей благодати предлагает другой путь, путь веры, путь спасения, когда праведность не зарабатывается, а праведность вменяется. Не делающим, но верующим. Вот этот пример Авраама очень хорошо поясняет, как человек обретает спасение, как обретает мир с Богом. Я не могу приблизиться к Богу, но я верю, что Иисус умер за мой грех. И вот эта вера достаточно. Бог называет меня праведным, понимаете? Я грешный, но я смотрю на Иисуса Христа, верую. И Бог меняет. Видит то, что у меня вера есть, то, что Иисус действительно Спаситель, то, что Иисус умер на кресте. Бог видит эту веру и вменяет мне праведность в тот момент, когда я уверовал. Также Римлянам 4:17, я люблю это цитировать, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящий мертвых, называющий несуществующих, как существующее». Вот в чем трудность, да? Как бы человек... Ему говорят, христианин, говорят, все, ты праведный. Христианин спрашивает, ну как же я праведный, у меня все равно есть искушение, борьба, я согрешаю. Ну не пойму, да, человек не понимает. Вот это вот ключевое слово, вот это, не существует как существующее. У меня, с человеческой точки зрения, праведность, она действительно не существует, потому что я несовершенный человек, я грешный человек, да. То есть, ну Костя, где твоя праведность? Ты еще не святой, у тебя еще много борьбы, да. Но Бог говорит, что я праведный. И все. Сначала так оно и есть. Не пойму. Костя, у тебя много грехов. Да, я их тоже вижу, я соглашаюсь, я не спорю. Но Бог говорит, что я праведен, потому что я уверовал в Иисуса Христа. Значит, я праведен. Потому что Бог так говорит. То, что Бог имеет способность называть несущий как существующий. Вот она реальность. Я праведен во Христе. Через простую веру. Я был неделающим, но я уверовал. И Бог объявил меня праведным. И каждого из вас, уверовавшего в Иисуса Христа. Вы не видите эту праведность физическими глазами. Вы видите борьбу, грехи, падения, да, гордость и так далее, и так далее. Да. И вы унываете, любит ли меня Бог, принял ли меня Бог, когда я достигну этого состояния. Да никогда вы не достигнете этого состояния, когда вы с удовлетворением можете сказать, вот теперь моя жизнь наконец. Да, никогда, никогда, никогда. Чем больше мы даже возрастаем во Христе, тем больше мы понимаем свою греховность. И если вот так вот смотреть в глубину своей души, то там будет одна депрессия, одно уныние. Да? Но не делающим, но верующим Бог меняет праведность. Бог вменил меня это в праведность. Все, я праведный. Все, точка. Все. Авраам посмотрел, поверил. Все, Бог ему вменил эту праведность. Посмотрел на крест, поверил. Бог вменил эту веру в праведность. То, что ты поверил, что Иисус действительно Спаситель, и Он силен разобраться с твоими грехами. То есть с физической точки зрения мы бесплодны. Но Бог называет нас праведными и приносящими духовный плод. Тут нужно просто выбрать жить веру, понимаете? Четвертая тоже, это глава Римлян с 18 по 25. Он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не могши в вере, он не помышлял, что тело у почти столетнего уже мертвело, и утроба Сарина в мертвении. Не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл тверд, вере воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен исполнить обещанное. То есть силен, Бог силен исполнить обещанное. То есть у меня есть грехи в жизни, я борюсь с ними, да? Но Бог сказал, что я буду спасен. Значит, я буду спасен, потому что Бог силен исполнить обещанное. Кровь Христа, она достаточна. Все, Бог это решил. Бог силен меня спасти. И я просто верю. Я просто Бог верю, что Бог меня спасет. И то, что я верю, что Бог спасет меня в будущем, уже сейчас Бог называет меня праведным. То есть, что я уже верю, что в будущем у меня будет плода, как звезд, да, наподобие Авраама. Я поверил. И Бог сейчас уже эту веру меняет мне в праведность. Уже сейчас. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что менился ему, но и в отношении к нам, имеется нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Как оправдался Авраам? Видите как? Просто верую. И то же самое мы также оправдываемся наподобие веры Авраама. Мы просто смотрим на крест, где Иисус умер за наш грех, про который Бог говорит, вот, твое спасение. Вот там омытие. Мы верим, и Бог вменяет эту праведность. Праведность не зарабатывается, праведность вменяют. Не путайте. Мы часто пытаемся заработать праведность. Я могу стоять на поклонении, потом что-то у меня какая-то мысль придет, я начинаю думать, ох, я грешный человек, какой я там выйду проповедовать, что? Я унываю, да. Я пытаюсь искать, ну хорошо, здесь я не совершенно, но там вот на неделе я что-то хорошее сделал, доброе там, ну ладно, сбалансировал, нормально. Неплохой, праведный человек вышел, да, но очень часто ты ищешь и ничего не можешь найти в своей жизни, и ты унываешь, ты грешный человек, да. Почему? А что это за процесс? Это я пытаюсь своими силами заработать праведность, доказать, но Бог напоминает, просто верь. Ты здесь не потому, что ты самый правильный. Ты здесь по благодати. Все, я тебя поставил по благодати. Иди и проповедуй то, что я тебе открыл. Она вменяется, эта праведность. Она не зарабатывается. И поэтому сейчас, если кто из вас унывает, просто примите этот факт. Через веру в Христа я праведен. Все нормально. Неважно, не надо это чувствовать. Эту праведность не надо чувствовать. Авраам не чувствовал. В его теле ничего не изменилось. С физической точки зрения Сары, и они были бесплодны. Но они поверили. И Бог вот так вот меняет праведность. Понимаете? В принципе, я часто об этом говорю. Но все равно нужно об этом говорить, потому что я видел людей, которые слышали эти проповеди, слышали эти мысли, и потом через столько 5 лет они говорят мне, слушай, наконец-то я понял эту благодать, наконец-то я понял. И я так думаю, я об этом 5-6 лет тебе говорил, что ты тогда не понял, что ты тогда не радовался. Да? Я сам эту благодать тоже, наверное, лет 10 мне понадобилось, чтобы понять это римлянам, да, не делающим, но верующим, не делающим, но верующим, не делающим, вот я, все, понял, я не делающий, но я верующий, с моей душой все в порядке, я верующий, Бог меняет мне в праведность, и мир с Богом приходит, конечно, понимаете, седьмого стиха по 21, спастись просто, и да, и нет. Вот сейчас я говорю да. Спастись просто. Надо уверовать в Иисуса Христа, то, что Он умер за твой грех. Просто уверовать. Не надо чувствовать, не надо ничего менять. Ничего ты не можешь изменить. Авраам не мог изменить свое бесплодие. Просто надо поверить в Иисуса Христа. И каждый верующий вот так поверил в Иисуса Христа, что Он умер за мой грех. Просто поверил. Да, Бог. Ты послал Иисуса умереть за мой грех? Я верю. И Бог меняет это в праведность. Вот такую простую веру. Что так просто? Да, так просто. Так просто? Да, так просто. Благодать. Благодать. Спасение – это дар. Ну а что нужно сделать? А что Авраам может сделать, чтобы у него ребенок родился? Ничего он не может сделать. И мы также ничего не можем для праведности сделать своими силами. Мы духовно бесплодны. Ничего мы не можем сделать. Если мы ничего не можем сделать, нам нужно что-то, нам нужно чудо. И вот это чудо. Мы смотрим на крест, и Бог вменяет, видя нашу веру, вменяет нам праведность. Спасение – это просто. По вере. Не делающий, но верующий. Дальше мы читаем с 7 по 21 стих. «Сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, Авраам сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнюю овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их и рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Налетели на труп хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо меры беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимев, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Ивусеев. Авраам спрашивает вопрос, как узнать, что я буду владеть этой землей? И это мы к себе можем применить. Как узнать, что я спасен? Как узнать, что мне праведность действительно это вменилась? Да? Очень часто я, как молодой верующий, верующий спрашивает, хорошо, вот я помолился, я покаялся, исповедовал свою веру, то, что Иисус умер за мой крест. Как узнать, что праведность мне вменилась, что я спасен? Как узнать? То есть это такие часто вопросы задаются. И вот смотрите, и вот Авраам также примерно спрашивает. Как Бог отвечает в этом случае Аврааму? Состоится жертвоприношение, состоится пролитие крови, и Бог вступает в завет с Авраамом и обещает потомству Авраама отдать землю. Бог как бы здесь подписывает договор с Авраамом, да, в котором в этом договоре есть обещание. До этого у Бога были обещания. Завет, Бог не вступал в завет с Авраамом. Вот это первый завет. Понимаете? Были обещания, но вот завет Бог сейчас вступает. И вот у нас новый завет есть. Это есть договор при жертве Иисуса Христа. При крови Сына Божьего. И в этом Новом Завете Бог обещает нам. Кровь Христа и вот эти обещания, они достаточны. Итак, как узнать, что я спасен? Просто верить в то, что Бог сказал, что ты будешь спасен. Вот и все. В чем надежность моего спасения? То, что Бог обещал это. Как-то я должен это почувствовать? Можешь почувствовать, можешь не почувствовать, неважно. Бог сказал, что ты будешь спасен. Он принял твою веру, Он объявил тебя праведным. Все. Как узнать, что я спасен? А никак. Просто верь, что Бог тебе это обещал. Бог всемогущ, Бог тебя не обманет. Все, твое спасение гарантировано. Бог вступил с тобой в завет при крови Иисуса Христа. Почем знать, что это Новый Иерусалим, это новая земля, вечная земля будет моей? А вот как, Бог при жертве, при крови Иисуса Христа тебе это обещает. Этого должно быть достаточно. Если Бог обещает, все, не беспокойся. Вот так вот мы уверены в нашем спасении. Бог, потому что нам это обещал. И Он при крови Иисуса Христа заключил с нами завет. И когда мы принимаем причастие, мы это вспоминаем, что Бог вступил с нами в завет, обещая нас спасти. И вот в этом наша уверенность. Бог обещал, все. Мы будем владеть этой вечностью. Земля принадлежит праведникам. Земля будет принадлежать праведникам. Все нечестивые отсюда будут истреблены в конце концов. Откуда узнать? Бог это обещает. Он это обещал при завете, при этой жертве Иисуса Христа. Так оно и будет. Вот она уверенность. Понимаете? В Новом Завете, вот как мы имеем эту уверенность. Бог обещал. И мы просто верим, то, что Бог обещал. Все, этого достаточно. Я только что говорил, что спасение по благодати, это дар, это просто. Потому что вот мы видим, это просто. Но дальше Бог раскрывает вот эти события. И мы понимаем, что спасение, да, это просто. И в то же время, нет, не просто. Вот понимаете? Вот если вы меня спросите, спасение просто, я скажу и да, и нет. Понимаете? Да, почему я только что объяснял, спасение это дар. Увидел, посмотрел, Бог верю. Все, Бог вменил в праведность. Праведность, не надо Аврааму зарабатывать. Все, в тот же момент праведность вменена ему и любому верующему в Иисуса Христа. Так? Но, понимаете, вот этот вот завет, да, Бог вступил в завет при крови с Авраамом. Но вот понимаете, наглость врага, сатаны, он, тут летят эти хищные птицы, да. Это же святой завет между святым Богом и Авраамом. Причем тут сатана? Почему наглость у него, и он лезет в это, да? Почему эти хищные птицы летят на этот святой завет? Они летят, понимаете, братья и сестры. И вот мы вступили с Богом в новый завет, но сатана, он атакует. Он ходит вообще как рыкающий лев вокруг нас. У него вот такая вот наглость, да? У него есть определенная власть здесь на земле, и он пользуется этой властью. И он атакует наш ум, он атакует нашу веру, он атакует вот эту нашу уверенность. Понимаете? Все четко, праведность вменена, все четко. Земля будет принадлежать нам, вечность будет принадлежать нам, но сатана все равно атакует. Он посылает, образно говоря, вот этих вот хищных птиц. И Авраам отгоняет этих хищных птиц. И это наша ответственность, чтобы мы отгоняли эти мысли, эти хищные птицы, которые восстают против познания истины, восстают против Евангелия, против крови Христа. Они восстают, они нападают. Мы должны, наша ответственность на нас, защищать нашу веру. Понимаете? То есть вера, она с одной стороны проста, ты уверовал, но с другой стороны эту веру надо хранить, эту благодать надо хранить. В евреях об этом много говорится, понимаете? Бог начал и будет совершать, но мы здесь видим часть Авраама, он отгоняет этих хищных птиц от этой святой жертвы. Это же святая жертва была, это же прообраз Иисуса Христа, да? И вот задача верующего, он уверовал, праведность ему вменена, у него великие обетования, то, что земля, Новый Иерусалим с этой вечной жизнью потрясающей принадлежит ему, но он должен хранить вот этот завет, хранить вот эти вот мысли, хранить эту веру, не позволять этим хищным птицам, сатане атаковать вот эти благословения Нового Завета, понимаете? Есть Божья часть и все-таки есть наша часть. Я был бы лжецом, если я вам не говорил про вторую часть. Я бы был лжецом, если не говорил вам, что вы должны дорожить своим спасением, что вы должны дорожить благодать, что вы должны проявлять долготерпение. Понимаете, это в Библии вообще полно. С одной стороны, все просто. Уверовал, и ты спасен. Бог вошел в твою жизнь, ты родился свыше. Все просто. Никто не украдет тебя из рук Иисуса Христа. Это действительно так, и это должно нас вдохновлять. Это полная истина, да? Но вот эти хищные птицы, они атакуют, сатана атакует, да. Мы должны хранить этот завет, хранить то, что нам дано даром. Мы должны это хранить, да. Это, наверное, так, как мне подарили что-то драгоценное, вот. И я поставил, как бы, там, сервант на какое-то место красивое, поставил, да, вазу, которую мне подарили. И я ее дорожу, я не хочу там, когда пыль протирают, чтобы ее уронили. Ну, дорожу, понимаете, да. Так спасение, это же потрясающая вещь. Естественно, надо дорожить этим спасением, да. И сатана, он будет атаковать, понимаете, братья и сестры. Спасение, оно как дар, но этот дар нужно отгонять хищных птиц от этого дара. Мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать. Царство непоколебимое, вот Авраам, это земля, все... Вот на самом деле это прообраз, это царство непоколебимое, которое грядет сюда на землю. Будем хранить благодать. Спасение – это дар. Бог любит. Бог всемогущ. Бог хранит нас. Да? Он что-то начал в Аврааме, и он закончил. Что-то начал в нас, и обязательно это хорошее, доброе дело он завершит. Да? Не оставлю, не покину. эти потрясающие обетования, рожден свыше, уже перешел от смерти в жизнь. Это все истинные обетования, и это действительно так, нас должно вдохновлять. Да? И вот понимаете, когда человек только уверовал, он слышит вот эти обетования, и он радуется. И все правильно, этому нужно радоваться. Это здорово, вся эта новая жизнь, когда приходит в один момент, когда ты уверовал, покаялся, рождение свыше, Дух Святой приходит, Бог с тобой всегда, и Он действует, и все обетования эти, это здорово. И вот молодой верующий, он принял, уверовал, он радуется, да, но ему предстоит узнать, что все-таки путь к реализации, полной реализации своего спасения, он тернист. Ему предстоит это понять. Потому что вот этот путь к этому благословению Авраама, путь к тому, что израильтяне получат, потомки Авраама получат землю обетованную, Ханаан, он тернист. Они попадут в неизвестную землю. Их станут угнетать. Они станут рабами. Понимаете? Бог обещал великое, но он четко и ясно открывает Аврааму, будет трудно, будет трудно, будет ужас и мрак. Есть определенный ужас и мрак в жизни христианина. И Иисус сказал, я победил мир, но я вам говорю, в мире будете иметь скорбь, в мире будете иметь скорбь. И Авраам не сразу, все, сын у него родился, прошло очень много времени, понимаете. И вот в христианстве мы получаем спасение даром, получаем легко, но потом есть этот тернистый путь, и христианин, он должен иметь вот эту сбалансированную картину своего духовного пути, своей духовной жизни, и что может ожидать его в будущем. В мире будете иметь скорбь. Не просто так израильтяне вошли и завладели этой землей. Не просто так, да, и мы много будем изучали уже, да. Есть определенная борьба, есть определенная скорбь на этом пути, на христианском пути. И вот баланс, не впадать в крайность. Одна крайность, слишком такая беспечность. А зачем этих хищных птиц отгонять? Бог все сделает. И слишком получается беспечность. Да? Авраам отгонял. Другая крайность, это такая тяжелый труд законничества, да. Человек пытается быть делающим, вместо того, чтобы быть верующим, пытается делающим быть. Это тоже крайность, да, это не так. То есть должен быть баланс. С одной стороны, у меня любовь, мир, радость в жизни, да. С другой стороны, у меня небеспечность. Я дорожу своим даром, да. Я понимаю, что есть определенные опасности, которые восстают на мою душу. Мое спасение, я уверен в своем спасении, я в руках Божьих, да. И все равно у меня есть с моей стороны приложение моих усилий, когда я дорожу этим спасением. И защищая его, как Авраам защищал вот эту жертву от этих хищных птиц. Понимаете? Понимаете, должен быть такой баланс. Бог заключил завет с нами. Вот. Ну, как бы есть наша часть. Бог ведет нас в землю обетованную. Новый Иерусалим, он будет обязательно. Воскресение мертвых будет обязательно. Но вот нужно просто как бы хранить свою душу, да, от этих хищных птиц. Хранить этот хороший святой завет с Богом. Хранить. Есть наша часть, да. Вот. С другой стороны, нельзя впасть в другую крайность. О, все от меня зависит. О, я сейчас все испорчу. Я такой слабый человек. Нет. Бог инициатор. Бог дал Духа Святого. Бог все сделает, да. Бог все сделает. Просто с нашей стороны нельзя проявлять беспечность. Я всегда, для меня помогает такая картина. Когда я перевожу маленького ребенка через дорогу, я взрослый человек, у меня есть больше силы, я просто говорю ребенку, держи меня за руку. У меня, и он держит меня, да, и я перехожу дорогу, да. У меня гораздо больше силы, чем у ребенка удержать его, да, если он начнет дергаться, да, через дорогу перевожу, да. Но и ребенку тоже не нужно, переходя дорогу, вырываться от отца, да, понимаете? И вот то же самое, Бог взял нас крепкой рукой, и он проведет нас через эту жизнь, да. Он силен сохранить нас, да? Мы не вырвемся там, нет. Но и вырываться самому тоже неправильно, понимаете? Мне это неправильно. Отец говорит, держи, и Бог силен удержать меня, он удержит меня. То есть не нужно слишком переживать. Бог силен, это Бог инициатор во всем. Ни в коем случае, говоря о страхе Господнем, ни в коем случае мы не хотим, чтобы христианин впал в депрессию, в законничество. Нет, это дар. Спасен, спасен. Бог любит меня, да, по благодати любит тебя. Мир с Богом сейчас, да. Святость сейчас, да, да. Освободились от греха. Освободились от греха сейчас. Так, и вот дальше, прежде чем я, не знаю, к 16 главе перейти или нет, другую вещь хочу сказать, она как бы немножко выпадает из темы вот, благодати, веры, спасения. Здесь мы видим в 16 стихе, Бог говорит, меры беззаконий амореев доселе еще не наполнились. И я вот хочу обратить внимание ваше на это. Амореи, вот эти хананеи, которые жили, Бог говорит Аврааму, 400 лет они еще не войдут, ну, твои потомки не войдут. Почему? Потому что амореи, они еще, день суда для них еще не наступил. Меры беззакония еще не наполнились. Бог не будет их так судить, что всех их истребит. У них еще есть что? 400 лет. И они должны покаяться. 400 лет у них есть, да. Бог не, как Бог сказал во времена Ноя, не вечно человеку пренебрать духом моим. Будет у них 120 лет. Вот Бог дает этим хананеям, не 120 лет, 400 лет, чтобы покаяться. 400 лет он дает, чтобы покаяться, да. И потом, когда это 400 лет прошло, они не покаялись, за исключением там Раав и этого города Гаваона. Никто не покаялся. Все вышли войной против Израиля, да, и они были все истреблены. Это был справедливый суд Божий, да. Это пришел суд Божий для этой народности, которые отличались огромной греховностью. И за 400 лет эта греховность еще увеличилась. И за 400 лет то, что Бог судил Содом и Гоморру, не подействовало на них. За 400 лет то, что они видели, что израильтяне пересекли Красное море по суху, на них это тоже не подействовало. То, что они Иордан по суху перешли и видели это величие Бога, все эти народы, они видели, они все равно не покаялись и просто... дополнили вот эту последнюю своими грехами, дополнили эту меру, и суд Божий на них излился. Но я хочу сказать, что Бог терпеливо ждал, чтобы эти амореи, они покаялись, понимаете? Не должны... О, что это... Потому что люди задают вопрос, как так израильтяне пришли, истребили всех там в Ханане, всех убили от малого до великого. Как так, да? Вот смотрите, выше возьмите, да? С птичьего полета больше как бы видно, чем на земле. Посмотрите, это был суд Божий. Бог может судить, как я уже говорил, водой потопа. Он может судить огнем, как Содом он судил. Он может судить камнями, камни с неба бросать. А может судить болезнью, да. А Бог может судить мечом. Бог может судить мечом. И тогда, и сейчас. Понимаете? И просто израильтяне, не то, что они там были какие-то... более особенно святые. Просто Бог избрал судить амореев, и этот суд пришел. Но Бог дал им покаяться. Бог каждому дает покаяться, но в конце концов наступает день суда. Вот на этой земле мы не знаем, сколько отмерено на этой земле. 400 или сколько, мы не знаем. Но гнев Божий, он уже надвис над всей землей. Вся земля уже проклята. В книге Откровения сказано, что суд Божий обязательно свершится над всей землей. Сейчас просто Бог хочет каяться. Но настанет время, когда и мал, и велик, те, кто не покаялись, они будут истреблены с лица земли. Сейчас время спасения, но это время спасения не всегда так будет. То есть я пытаюсь ответить на этот трудный вопрос, как так всех были истреблены. Все не покаявшиеся, они будут в конце концов истреблены, понимаете? Суд Божий, и Бог терпит уже многие тысячелетия, да, человечества. Вопрос не в том, как так Бог ты судишь, а в том, почему ты не покаялся, да. И Иисус сказал, не думайте там, что вот эти люди были более грешны, чем другие, на которых упала башня. Если не покаетесь, тоже погибнете. Мы не все знаем, почему Бог одну нацию судит, другую вроде еще долго терпит. Мы не знаем, да. Но суть, в конце концов, все, суд это свершится, и человек, главное, чтобы человек покаялся. Вот. Трудное место, поэтому я надеялся помочь ответить вам на этот вопрос. Ну ладно, 16 главу тогда не буду сегодня. В следующий раз. тогда вот как бы итог. Авраам называется отцом веры. Про него говорит, что он не изнемог веры. Не изнемог вере, да. Его жизнь отмечена верой. Он отец веры. Да, действительно так. Но несмотря на это, на то, что Библия так и Бог про него так говорит, не значит, что он был супер таким верующим, у него не было сомнений, уныния, какой-то борьбы. У него это было. И мы видим, здесь он, ему трудно немножко, да, Бог обещает, а сын никак не родится. Бог только обещает, обещает, а изменений конкретно не было. То есть ему было трудно, да. Но он, это не перешло в ропот. Это, его, это только укрепило его веру. С каждым обетованием его вера укреплялась. И я хочу сказать то, что Бог призывает нас вот этой к твердой вере в его обетование. С другой стороны, если мы находим какие-то сомнения, это нормально, у Авраама были сомнения. И мы дальше увидим, да. У него были определенные сомнения. И вот даже возьмите Иоанна Крестителя. Такого великого пророка еще не был рожден на земле, Иоанн Креститель, да? Самый великий пророк Иоанн Креститель, Иисус сказал, да? Но у него тоже, он не был таким прямо там железным таким проповедником, покайтесь там, когда он в тюрьме, долго сидит в тюрьме, и Иисус ничего не делает, не освобождает его, он спрашивает, Иисус, ты ли тот, или другого нам ждать? Хотя, когда он начинал проповедовать, Иоанн Креститель, он всем говорил, вот Агнец Божий, вот это тот, да? То есть, он сомневался, но про Иисус, да, про, на эти сомнения, да, он говорит, вы что хотели смотреть, ветры колеблемые? Нет. Какого-то богатого человека? Нет. Богатый человек живет в богатых домах. Да? И он как бы говорит, что Иоанн это великий пророк. Да? И то же самое про Авраама здесь говорится, это верующий. Поэтому, когда у нас есть сомнения, мы не должны слишком как бы... Это нормально, это бывает, да. Главное, чтобы в целом наша жизнь была отмечена верой. А сомнения, вопросы, они будут, это нормально. Это нормально, это нормально. Главное, чтобы в конце концов мы выходили все вот напрямую верой. Понимаете? Падали, но поднимались. Иов тоже, ему тоже было там много вопросов, да, но его жизнь отмечена была верой. И Бог Авраама, Иова или других, целое облако таких людей, которые проходили через трудные, но они, их жизнь отмечена верой. И вот Авраам, это пример для нас. Он не совершен, он не супер какой-то, да, что у него там вообще нет никаких как бы сомнений, минусов. Нет, он такой же человек, как мы. Мы можем как бы соотносить его с собой. А раз мы можем соотносить его с собой, то, как он поступал, и Бог действовал в жизни, может поддерживать нас. И вот главная поддержка, вот эта вещь, Авраам пошел, то есть вышел, посмотрел на небо, Бог ему говорит, столько у тебя будет потомков. Он подумал немножко и поверил Богу. Он подумал немножко и поверил Богу. Да. И вот Бог призывает нас тоже посмотреть на праведность Христову, на обширную святость Божью. Посмотреть на крест и поверить, что через вот эту веру в этот крест наша праведность, наша святость будет совершенно обширна. Когда мы верим, эта праведность, она действительно вменяется нам. Ну, вот пример веры Авраама. Вот это радостная весть, вот это благодать. Спасение – это как дар. Я просто верю в то, что Бог говорит, и я обретаю этот дар.